Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Все так, Перикол. И вы знаете, Наталья Ивановна, добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, меня все время мучил один вопрос. Вот когда я учился в институте и готовился стать учителем истории, то, естественно, мы тоже изучали Перикла. И наши преподаватели на наши студенческие наивные вопросы, почему его все время изображали в шлеме, и нет ни одного изображения, не знаем этого изображения его без шлема, все время мы нарывались на такой ответ. У него был нестандартный уродливый череп. Вы что-нибудь про это знаете?
Насчет уродливый они, конечно, добавили. А про нестандартный совершенно верно. Античные авторы отмечают, что когда родился этот ребенок, когда он стал знаменит, стали думать о его рождении, что-то узнавать. Когда он родился, он ничем особым не отличался у некого Ксантипа, видного политического деятеля, полководца. Но вот форма черепа ребенка всех удивила. Какая-то, ну, несколько яйцеобразная, выступающий.
Вытянутая.
Да, вытянутый, выступающий затылок. И как бы якобы поэтому все изображения таковы. Мы знаем, что подобная форма черепов, она вообще известна в историческом прошлом, особенно в Древнем Египте. Вот была целая линия египетских фараонов, связанная с Ахнатоном, его семьей, возможно, и Нефертити, у которой на голове тоже какой-то то завершенный головной убор, то незавершенный, но что-то необычное.
Но всегда головной убор.
Всегда. И люди, они все заметные. Может быть, и в этом смысле Перикл вписан, но что это... ненормальность, деформация, уродство — это последующие наслоения. Этот человек вообще, он настолько привлекательная фигура, что даже вот наши учебники, о которых вы сегодня в самом начале сказали, да, с ранних классов дети знают это имя. Они так, как могут, учебник — это трудная вещь, описывают эту фигуру, что дети потом, уже поступая, например, сдавая вступительный экзамен, говорят: «Перикл — это афинский царь». А что, конечно, является грубой ошибкой. Потому что там есть слова «во время правления Перикла».
Да.
Слова не совсем точные.
Как не точные?
Потому что такое правление нам трудно вообразить. Это власть авторитета. Это были короткие годы. Всего в политической жизни он был около 40 лет в V веке до нашей эры, а реально держал бразды того самого правления своим авторитетом 15 лет с небольшим перерывом, 14 без перерыва, потом разочарование толпы, он не избран, а был он стратегом, одним из коллегии 10 стратегов, то есть полководцем. Но суть его, так сказать, правления была не в этом. О Перикле сложены невероятно много так называемых античных анекдотов, коротких историй, которые передают самую суть фигуры, что-то вкусное в ней, что-то очень индивидуальное. И вот о его авторитете такой рассказ. Некий победитель Олимпийских игр, борец. Ну, понятно, что это в Греции были очень сильные люди. Его спрашивает кто-то провокационно: «Скажи, кто сильнее, ты или Перикл?» Он говорит: «Конечно, Перикл. Я могу положить его на обе лопатки, прижать к земле. Он обратится к народному собранию, и оно примет постановление, что победил он».
Да, говорят, что Перикл был потрясающим оратором.
Совершенно выдающийся оратор. И в той системе власти, которая сложилась в это время в Афинах, власть, противостоящая любым царям, любым царствам, все очень привлекательно внешне, а власть народа, но превращающаяся очень часто во власть толпы, а это довольно страшное явление. И вот в этом правлении ораторское искусство было в сущности почти универсальным ключом, почти универсальным ключом к решению любых вопросов. Замечу сразу, что жизнь Перикла вообще вся трагическая, но супертрагический эпизод, когда он не мог своим словом защитить любимую Аспазию, гражданскую жену. Юридического брака между ними не было, видимо, потому что она была иностранка, не из Афин. Ему пришлось разрыдаться. А я не утверждаю, что он рыдал нарочито, тем страшнее, если он рыдал по-настоящему, но рыдающий Перикл — это страшно. И вот тогда толпа дрогнула и пощадила наверняка оклеветанную его подругу, умницу, талантливейшую женщину. Вообще, надо сказать, Алексей Алексеевич, вы припомнили ранние юношеские впечатления, школьные впечатления. А я, перечитывая многое-многое в последнее время о Перикле, сравнила свои ранние впечатления о нем и нынешние. Мы же очень меняемся. Меняемся мы, меняется жизнь вокруг нас.
Только Перикл не меняется.
Перикл?
Уже все.
Перикл остался. Но что изменилось в моем восприятии? В юности воспринимаешь то лучшее, что с ним связано.
Перикл — светлый образ, безусловно, да, был в школьном учебнике 5 класса.
Он у меня остался светлым, но трагичным. Мы не видели трагизма. Да, светлый. Почему? Он не изменял своим взглядам, своим принципам, даже ради любого политического маневра не отступал, даже тогда, когда ошибался. Это так. И как подметил один замечательный дореволюционный профессор Шмидт, который написал книгу «Шмидт-т», о Перикле, только несколько человек заслужили такой чести, чтобы они говорили «век кого-то». Век Людовика XIV, век Медичи, век Августа, золотой век римской культуры, и век Перикла. А этот реально у власти, то он 15 лет. И он делает вывод, потому что когда общественное сознание говорит «век», оно имеет в виду не военные победы, это странно кажется,
да,
не какие-то
нет века
создания,
Наполеона. Нет века Наполеона.
Нет, не создание империи, нет века Александра Великого. Он велик, но да, века нет. А когда он говорит «век», оно, это общественное сознание, имеет в виду духовный взлет. Странно. Кажется, никто не ценит ничего духовное. Толпе это вроде бы безразлично. А вот с этим понятием «век» входят те, кто оставили след в процветании театра, литературы, архитектуры.
Наш Серебряный век, кстати.
Серебряный век. Совершенно справедливо. Ведь это же тоже не век. Довольно короткий миг.
Очень коротко.
Удивительно. Кто дает эти лицензии, мы никогда не узнаем, тем они ценнее.
Давайте к Периклу теперь.
Вернемся
вот,
к Периклу.
Вот, да, сын
что
аристократов, Ксантипа.
Сын аристократа,
да,
но стал народным вождем.
Демократом.
В это время в Афинах совершенно определенно и не с современной окраской вожди народа назывались демагогами. И Перикл стал демагогом. Ничего ругательного здесь нет. Причем этот самый демос, народ, толпа, который он ведет, предпочитал, чтобы демагоги, то есть их вожди, были не из народа. Они должны быть аристократами, перешедшими на позиции народа. Аристократами, которые хотят, чтобы они прилично жили, зарабатывали, чтобы у них были праздники, торжества. Это их как-то и трогало, и умиляло. А выходцы из народа им не нравились. В этом смысле наш Владимир Ильич Ленин натуральнейший демагог, вот классический, выходец тоже из высшего сословия и властитель масс, как он любил говорить. Перикл верил, видимо, в прекрасный смысл народного правления. Не может быть, чтобы он не видел издержек, потому что, повторяю, жизнь его была трагична. В чем же трагичная жизнь человека, оставившего такой след?
Как значит, золотой век.
Золотой.
Золотой,
так
да,
и называют. Вот посмотрим, что золотого осталось. Успешный политик, любимец народа, устроитель того самого золотого века, он обустроил Афины. Парфенон, знаменитые Афины, Фиди, еще скажу о них.
Стены вот эти, которые шли.
Стены Пропилеи, ворота Пропилеи, длинные стены из гавани Пирей в Афины. Все это он. Полководец, не терпевший поражений, в самом конце своей жизни, видимо, сделал стратегическую ошибку, но доказать трудно, когда предложил всем укрыться в Афинах, и там началась эпидемия. Все-таки управлять эпидемиями не могут никакие полководцы. Великий реформатор, и реформы его состоялись и удались. Это имидж, образ да, и факты. С другой стороны, другие факты. Вот то, что я увидела сегодня по-другому. Жизнь, в общем, личная жизнь, трагедия. Он жил ровно между двумя грандиозными войнами. Греко-персидскими, в которых маленькая Греция каким-то чудом, вот сказал бы Гумилев, пассионарность. Маленький народ отстоял себя против такой махины, как персы. Около 500 года они начались, а в 90-х годах, 490-х родился Перикл. То есть вот ровно здесь вот эта самая война, закончилась в 60-е, он был еще маленький. То есть в греко-персидских войнах он участвовать не мог. Но это была страшная война. Персия поглотила на Востоке все. Исчезли целые царства. Причем исчезали так поразительно. И сейчас это все кажется каким-то, какой-то тайной. Ассирия, которой боялись все. Разгромлена Вавилоном сначала. И страшное имя Ашурбанипала сменило не менее страшное Навуходоносор. А затем пал Вавилон. Последний правитель Вавилона Валтасар, спрятавшийся во дворце, видит на стене, как некая рука, кисть, начертала слова.